Так, сегодня будет тема называться, в общем, кто-то обрадуется, а кто-то не очень. Или даже сказать наоборот. Вот это зависит от того, кому-то тема очень понравится, кому-то очень не понравится. Но я не думаю, чтобы сказали, ну, вот обычная там тема, да. Вот. Называется «Основание радости». Радость, да? Мы все хотим радость. Ну, что мы хотим? Мы там прему мы какую-то хотим, любви мы хотим, что мы еще там хотим, наслаждение мы хотим. А вот, а что такое радость? Веселье, что такое веселье? Чем веселье отличается от радости? Скажите.
Радость внутри, а веселье это что-то снаружи.
Ну, да, похоже. Вот веселиться. Вот ешь, пей, веселись. Слышали, да, эта фраза, по-моему, из Библии фраза. И это ешь, пей, веселись, а там... А что там дальше, какая разница? Главное вот здесь и сейчас. То есть берется хорошая концепция, здесь и сейчас, божественная концепция, и все. И не думай о завтрашнем дне, это же зачем? Вот ешь, переселись. Мы же для счастья, вот счастье мы ищем. И что такое радость? А можно веселиться, и можно веселиться без радости. Можно злорадствовать. Можно просто веселиться, развлекаться. Вот вы замечали, бывает веселишься, ушел с веселья и ждешь следующее веселье. Чтобы веселье это, знаете, вот чувство, вот, что прыгали, вот они дергались, по ним что-то протекало, да. Но основание для веселья должно быть основание для радости. Для веселья веселье можно организовать. Вот это мое такое утверждение. Но радость организовать нельзя. Организовать нельзя. Повеселиться можно, у соседа там, да, повесить, вот повод, да. А вот радость, это то, что вот изнутри, и то, что я думаю, сейчас мы найдем подтверждение во всяческих писаниях, да, что радость это тогда, когда радость дает Господь. Веселиться можем и самостоятельно. Ну, разные результаты. И вот есть... По ощущениям разные вещи, потому что снаружи мы хоть сколько себя там, это, знаете, ну, под душ теплый там, съесть мы можем что-то такое, но вот чтобы радость такая была изнутри, безо всего, вот сразу, и она наполняет каждую мою клеточку, это когда я выполняю Божье задание. И когда мне удается его выполнить, вот как, вот это меня наполняет радость. И эта радость, она уничтожает все вот эти вот, шлаки, усталости, ну, в общем, я доволен тогда. Доволен без вот этого, и мне ничего не надо. Господь говорит, да, молодец, радость. И от чего эта радость? Радость имеет основание. Если радость без причины, не имеющая основания, ну, это глупость радоваться. И люди хотят радоваться, они хотят улыбаться, они хотят все, чтобы было хорошо. И некоторые... радуются, а вот радуйся, а вот не надо ничего думать, вот просто радуйся, просто вот, давай на позитивчики. Ну это сумасшествие, это символ сумасшествия, это первое время чумы, да, вот чума, да, есть такое произведение знаменитое, первое время чумы. И вот они там едят, радуются, играют, там что-то вот так вот, вокруг трупы, скоро они станут трупами. Вот многие люди радуются именно так. Они радуются, потому что это одни. Другие, более умные, которые глупые, тоже глупые, они делают какие-то дела для того, чтобы потом радоваться. То есть радость у них это цель. Цель. Вот что-то сделать, так за квартиру заплачено, так вот мешок с сахаром, с мукой стоит, что там еще надо. Там секьюрики, там, ну кто какие ресурсы имеет, как это, и все, вот радуйся, все хорошо. Это не радость. Радость не организовывается нами. И вот я читаю. Какое должно быть основание для радости? Это Бхагавад-гита. Это просто Бхагавад-гита. Старенькая добрая Бхагавад-гита. Живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Естественная радость возникает от моего могущества. Никакой другой радости быть не может. Сделай дело, гуляй смело, да? Ты сделал какое-то вообще дело, чтобы обрадоваться? Или ты радуешься просто так? Или ты радуешься, что у тебя нет сегодня никаких дел? Есть такие, что радуются, да. Но это сумасшествие. Потому что оно догонит. Ты должен что-то сделать. Ты что-то должен сделать. И не просто что-то, а вот что-то. Вот смотришь ассортимент, что-то ты должен сделать. Ты должен сделать именно то, потому что радость дается как бонус, как вознаграждение, как подтверждение, что это ты то сделал, а не чего-то другое. Это то, что тебе Бог сказал сделать, ты сделал. И ты не можешь сделать, что попало. От этого будет радость. Вот. Я же не могу. Я же такой маленький человек. Кто я такой? Сразу возникает вопрос от предназначения, от призвания, да, вот это то, что ж Бог говорит, да, о талантах разного рода. И вообще, знаете, как понять, что я делаю Божье дело? Меня сопровождают чудеса. Чудеса и знамения сопровождают верующего человека, утверждает Библия. А верующий человек – это не тот, кто ходит в церковь, а тот, кто ходит за Богом, ходит за своим сердцем. И тогда его сопровождают чудеса, потому что чудеса – это единственный критерий, что ты идешь за Богом. Ни богатство, ни красота, ни сила, ни аскетизм там вот этот не является подтверждением, что ты идешь за Богом. За Богом, потому что это у дьявола в достатке, вот эти пять совершенств. И шестое совершенство, которое… говорится, слава Божия. Слава Божия – это чудеса, это нарушение причинно-следственной связи. Это в сфере таланта, когда ты делаешь. И вот это случается чудо, и радость настоящая является также чудом. Оно не является продуктом этого мира. Оно является следствием, маркером, что вот это так. Все. Другого нету. Другой нет радости. И люди думают, что приблизиться к Богу, и вот радуются. Они, ну, знаете, вот этот пир во время чумы мы сейчас наблюдаем везде. Вот, ну, любой канал, ну, есть каналы, где там умные. Там какие-то формы, вот для физиков, для этих есть, для каких-то, чтобы там что-то в голове зашевелилось. А в основном там... Алло, мы ищем таланты, там вот танцуют все, вот это, вот они сегодня так танцуют, завтра они на льду танцуют, завтра, потом они поют, вот так, и мы смотрим, и вроде все меняется, но на самом деле одно и то же. Смысл такой, ты сидишь, и у тебя мозг вообще не работает, ты просто потребитель. В результате этого у тебя возникает вопрос. Если посмотреть рейтинг вопросов, и ну, нужды, которые возникают у человека, когда он приходит в церковь, к психологу, куда угодно, к какому-то гуру. Это, ну, какие, там, как выйти замуж, как найти работу, как излечить там спину или там рак, или что-то такое. То есть это все чисто эгоистические мотивы. Людей другое не интересует. Это не к предназначению, не к радости уж никак не относится. Ну и вылечишь ты эти все дела, и что? Как я спросил одного знакомого, что ты хочешь? Есть у меня знакомый Виктор, хороший парень, не урод, сильный, честный. Понимаете, я говорю не о каком-то извращенце, а говорю о нормальном человеке. И смотрите, вот. Я говорю, Вик, что ты хочешь вообще так под жизнью? Он говорит, ты чтобы вот эта жена не горчала на меня, чтобы дети были здоровые, чтобы вот это в нормальную школу попали или были деньги, чтобы вообще их в школу не сдавать, потому что сейчас школа опасная вещь. Это была опасная школа сейчас. Детсады сейчас стали опасные, потому что туда принимают на работу по нашему вот этому, да, законодательству уже ну, вот этих гомосексуалистов. Чего они там научат? Вот это хочу, чтобы зарплата была нормальная. Чтобы, мне, кстати, нравится вот это, что придумали. А вообще-то ненормально в детских садах, в школах воспитывать. В семье должен ты воспитывать. Ты воспитаешь в семье ребенка, да, ты вложишься, да, дети поначалу тебе вообще ничего делать не дают. Вам большие проблемы. Но потом это приносит тебе радость, это долговременный проект. А так бах, отдал, и потом опа, воспитали. Да? А я что хотел? А я хотел порадоваться. А порадоваться можно, оказывается, только после того, как ты вложился в чего-то. Чтобы ты плод. Плод, что такое плод? Дарующим радость в могуществе. Могуществе. Я могу. Могу, это значит, я это делаю, и у меня есть плод. Могу это я просто делаю, и ничего, одна стружка какая-то, да, пена. Это я не могу. Это я вообще не делаю. Все вот это вот на стружку работают, на воду варят, вот из ничего, пустое в порожнее, просто убивают время. Им за эту зарплату даже дают, на эту зарплату они тоже опять убивают время и ничего не делают. И, вернее, и они радуются на это что-то, что вот, вот пока вот, как-то прожили, ну где-то там прорехи в организме, в бюджете, они это залатали, у них возникает типа радость. Нет, радость это просто умолкла боль. Вот от этого страха ментального, что как же завтра я буду жить. Вот она только замолчала, мне кажется, это радость. Это не имеет отношения к радости. Это счастье не имеет отношения к счастью, которое как отсутствие несчастья. Настоящая радость – это избыток, это продолжение твоего могущества. И твое, твоя радость, она заразна, потому что она избыточна, из тебя льется. Ты раз, и там все в негативе, они там раз, и что-то вроде нормально жить, да? Вот. Она тоже само по себе уже могущество. Это эдакое послевкусие, после проделанной работы какой-то. Божья работа. Если работа не Божья, то так вот вытерся там, слава Богу, наконец-то. Нет никакой радости. Никакой радости. Один человек сделал, ну он имел на это финансовые возможности, сделал ремонт. 2 месяца он делал этот ремонт, причем ремонт делал не он, он заплатил деньги. Надо было приходить, проверять, ой, там, извините, надо вот эта дверь мне не нравится, я хочу, чтобы было так подогнано. И хорошие специалисты делали, он, там жена участвовала. И когда он говорит, сделали ремонт, говорит, знаешь, не радует. Вот не радует. Я вот, да, другой приходит, говорит, ух ты, вот так, он говорит, а меня не радует, я жил... Что в старой квартире, что в новой квартире. Потому что он ничего не сделал. Потому что что-то сделать это дар, это для других. А что ты? Ну, улучшил ты свои условия. Это-то подлечил здоровье, то же самое. Это не обрадует. Радость имеет основание. Основание, какое-то дело. Мы думаем, что радость это, знаете, что такое? А вот давайте, ну, религии предлагают радость, да? Ну, там, Шрила Прабхупада, там, это муссируется вопрос, повторяйте Харе Кришны, будьте счастливы. Но он не сказал повторяйте Харе Кришны, и поэтому будьте счастливы. Повторяйте в счастливом состоянии. А вот откуда счастливое состояние, другой вопрос. Оно не берется от повторения Махамантры, оно не берется от садхана Бхакти. Да? Или другой вопрос. Давайте окружим себя вот этой Кришной. Или христиане Христом. Ну, как угодно, да? Вот чтобы вот, как там Давид, вот не положу перед глазами чего-то непотребного. Вот что мне потребное? Вот давайте, тут палочки пахнут, тут Кришна, тут вот эта музыка такая. Вот так вот. И что? Ты будешь счастлив? Нет, ты должен окружить себя тем, что тебе сказал Бог, для выполнения твоего предназначения, чтобы все напоминало тебе, что ты должен делать, и тебе удобно это было делать. Вот чем ты должен себя окружить. И в этом Бог находится. В этом твоя любовь. В этом твое могущество. И вот тогда будет радость. Люди просто веселят себя. Веселят себя искусственно. Но потом отворачиваются. Настоящие люди, которые там писатель-фантаст один, вот они ходят, они везде улыбаются. Это у них естественно положение лица, они вот на показ маска, когда вот в люди выходить, знаете, когда мы дома в халатике ходим, вышли в люди, там у нас уже платье, там другое, все, да. А постоянно с этим ходят. Настроение это тоже передается. Ну, мы настроение одеваем. Мы, знаете, как дрессированные собачки. Так, оп. Надели на себя вот это настроение, а оно не наше. Просто в этом настроении нас принимает, но в другом настроении мы никому не нужны. Вот. Изображаем любовь, изображаем заботу и все такое, но любовь, забота, это вещи должны быть востребованы, и они определены, что я могу давать. Потому что мой талант востребован, если я кого-то копирую, это не востребовано. Ну, у меня же нет таланта, это вот это, этот проповедник, этот такой, этот сякой, этот хорошо, вот какой-то проповедник какой-то, Также его забыл. Знаменитый такой реформатор. За ним гонялись, хотели его убивать. Ну, традиционное, а их обычное, да. Мартин Лютер. Мартин Лютер. Он говорил, дворник должен мести так свою улицу, как Паганини играет там свою, там что-то новое произведение. С таким же талантом. И где ты вот это сделаешь, ты должен это талантливо сделать. Все талантливо. Ну, ты это будешь делать только тогда, когда тебе Бог это сказал. Потому что ты делаешь либо с Богом, либо сам. Все, что ты делаешь с Богом, очень красиво получится. Все, что ты делаешь без Бога, это будет отвратительно. Просто отвратительно. И эта отвратительность может не быть видна. Не быть видна. Ну как? Я вот сделаю все там, штангенциркулем замерили, полировочка, все такое, но если с плохим настроением, это будет излучать что-то такое, знаете. Я смотрю, он не нравится. Знаете, как смотришь на человека, то есть мы думаем, что вот такие черты лица, там пластическая операция, я буду красив. Нет, красота она изнутри. Красота это Божий дар. Ты как лампочка, либо светишься. Лампочки могут быть разной формы, да, разной спираль, цвета там покрасить, но она включена или не включена. Там есть жизнь или нет жизни? Жизнь красива, смерть некрасива. И поэтому не важно, что чем ты работаешь, главное, чтобы Бог одобрял это. И если ты... Да, за это надо побороться. За это надо побороться. Но он говорит, да не, вот так все легко и все такое. Нет. В прошлой лекции кто-то что-то слышал. Две лекции подряд были про дьявола. Подряд две лекции. Что он... Самое его страшное оружие, это вот эта толерантность, это все хорошо... Это вот только мир и вот всем там дандаватых, Хари Кришна и все такое. Нет. Нет. Практика показывает, что нет. Практика показывает, что зло специально сделано, что сатанизм нужен, что откуда он появляется, что вот сейчас, например, наша планета захвачена. Вот. Кому-то это надо знать. Ну, инопланетянами. Кому-то это надо знать в религии? Нет. Это мешает нам радоваться. Это мешает нам радоваться, потому что это ж надо задуматься. Если я сейчас прямо сейчас на пальцах докажу, что это так, что планета за... Человечество уничтожается сатанизмом. Знаете, что такое сатанизм? Это жертвоприношение людей. Человека в жертву можно принести, как животное. Пока он с Богом, его нельзя принести в жертву. То есть, если я сам приношу себя в жертву, то есть плод даю, плод, я сам по себе плод. Это я в Боге, меня никто не съедает, я возвышаюсь, прогрессирую дальше, эволюционируюсь, такое слово есть красивое, да. Если я этого не делаю, то меня просто приходит, потому что плод надо, значит, если сам висит, никуда не хочет, да. Его приходят, срубают и куда-то, куда, не по, туда, куда он не хочет. Это называется дьявол. Потому что куда-то пришло время, куда-то надо его определить. В Библии написано, пусть грешные грешат дальше, праведные дальше, и потом придем разберемся, кого в какой кузов кидать. Вот. И сейчас вот это пассивность, самолюбование, вот это просто радость без причины, вот я просто радуюсь, и, ну, это кончается вот этим вот. Было такое... Эксперимент в каком-то, сейчас я тут не помню, записал, в каком-то году. Джон Калхан. Это был в 1972 году. Этот эксперимент, наверное, уже все знают. Все знают, о нем очень говорили много. Называется «Вселенная 25» эксперимент. Это значит, что у него была Вселенная 1, Вселенная 2, Вселенная 3. Он на грызунах, на крысах там, или на мышах делал этот крысиный или мышиный рай. Там была 2 на 2 на полтора, по-моему. Сейчас у меня даже, чтобы... 2 на 2 на полтора метра. Да. Вот такой куб. Ну, там стеклянный, чтобы было все видно. Там поддерживался мышиный рай. Туда запустили 4 пары мышей. Там были гнезда. Это не просто куб, что они вот эта площадка их. Там объем. Объем. Там уже норы приготовленные. Корма сколько хочешь, воды сколько хочешь, одинаковая температура. Что они там нагадят, вычищали, проветривали. Если кто-то заболевал, вытаскивали, подлечили опять туда. Ну рай. Вот ничего не надо делать. Никаких врагов. Не борьба за территорию. Понимаете? Ну все. Плодись, размножайся. Все условия. Не надо для этого там ничего. Вот. Чем это кончилось? После этого он... И он назвал это, как рай становится адом. Скоро это превратилось в ад. Они стали каннибалами, при изобилии они стали жрать друг друга. Они стали гомосексуалистами. Самки перестали подпускать к себе самцов. Самцы не стали интересоваться самками. Они стали очень красивые. Они, всякая социальная деятельность крест на это. И они просто сдохли все. Вот такой крысиный рай. Если ничего не делать, если никакой борьбы, если ничего не производить, если ни в чем не участвовать. В чем они участвовали? Они чистили шерстку, ели, пили. Были очень толерантные эти крысы, очень толерантные. Если кто-то нападал, они как-то раз уходили от борьбы. Уходили от борьбы. Самое интересное, что которые остались живых, там последние, там уже меньше, меньше было приплод, меньше, меньше, рождались все меньше, меньше. Последних взяли, перенесли в такой же вот этот куб, но это не совсем как бы куб. Они не захотели размножаться, они просто постарели и умерли. А там были все условия, то есть может перенаселение, может они с ума сошли от такого количества. Понимаете? У человечества то же самое сейчас. Почему? Потому что ты ничего не делаешь, потому что ты получаешь радость не от своего могущества, а ты просто наслаждаешься. И это, и нам сейчас торопливо навязывают гомосексуализм и все вот эти дела. То есть люди еще не готовы и говорят, давайте и быстрее узаконили. У крыс, смотрите, ничего не узаканивали, у них это само произошло, потому что они просто ничего не делали. И эта программа общая, она религиозная программа, потому что сюда пришли, поели, попили, вся духовная практика. А что вы сделали? Вот. А что ты сделал? Где твой продукт? Где твой продукт? И мы такие, знаете, наблюдатели. Что в церкви, что там по телевизору, что по нему, я это вообще не разделяю, потому что религиозные люди ничем не отличаются от нерелигиозных людей, потому что они одни и те же наблюдатели. Потому что есть Божьи люди, а это религиозные, нерелигиозные. Но религиозные, они верят в какой-то, есть религиозный комфорт, такое понятие. Вот это все хорошо, а там, ой, не надо смотреть, на похороны смотреть не надо, мы же там не душа, мы тело, то есть наоборот, поняли, да, о чем я. И все нормально. Вот. А есть Божьи люди, которые что-то делают, и они радуются. У них есть основания для радости. И вот мы и в Бхагавадгите читаем, что священное писание это скверно проникло. Вот мы читаем бывшую Бхагавадгиту, она уже бывшая. Потому что когда один преданный начал читать, Днепропетровский, вот эту Бхагавадгиту, у него вырвали из рук и сказали, вот тут посвежее есть. А эту, вот это писали непреданные Бхагавадгиту, а вот это писали преданные. Писал это Бхактивиньяна Госвами. Почитаем сейчас разницу. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Писали раньше. Что пишут сейчас, вот в этой вот оскверненной Бхагавадгите, тот же текст, совсем другой перевод. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дающей наслаждение. Нам предлагают крысиный рай. И в этой Бхагавадгите любовь, честь и прочие вещи исключены. Понимаете? Где выход? То есть будьте осторожны. Есть иллюзия радости и есть радость настоящая. Радость настоящая, ты ею делишься. Радость твоя, которая под подушкой, она тебя и съест. Про крыс немножко прочитаем, потому что почему на крысах это все делается, а не на, ну, там, не знаю, не на хорьках, не на чем-то. Они очень быстро размножаются, и видна тенденция. как это все идет. Кормили их не ГМО, кстати, кормили их нормально. Нормальными. В том году еще так это не, в 72-м не было раскрыто. Значит, вот этот куб, ящик, был рассчитан на безбедное проживание 9,5 тысяч мышей. 9,5 тысяч мышей. Но самое много было зарегистрировано 2200 мышей. Дальше не поднималось. Почему-то. Почему? Смотрите, как получилось. 4 пары. И через сколько-то дней, каждые 55 дней население удваивалось. Вот было 100, там, 200, 400. И когда их достигло там 600 штук, темпы роста, вот это вот, ну, не через 55, а стали, через, удваиваться стало через 145 дней. И так вот, и до нуля. Как до нуля? Образовалась иерархия. Иерархия. То есть образовалась иерархия. Когда образуется иерархия? Когда дармовой продукт, когда получается возможность не исполнять свою волю Божью, да, да, и, ну, и начинает проявляться откуда-то другая воля. Вот мы ищем дьявола, вот он дьявол. Вот он дьявол, да. Образовалась иерархия. Как только образовалась иерархия, появились некоторые изгои. Изгои жили в центре этого ящика. Да? Да? Понимаете, в церкви? Это как проходной двор. Вот. По углам это комфортные места, в центре некомфортные. Вот. Значит, первое, что пассивность самцов. Они перестали охранять самок, они перестали защищать их, они перестали ухаживать за ними. Самки стали агрессивны, потому что им надо как-то самим защищать это все. Вот это, потому что самцы, то есть мужики, перестали там быть мужиками, вот эти мужики с хвостами, да, с усами. Вот. Самки, причем эта агрессивность стала не просто вот когда вот на их детеныш нападает, агрессивность стала на их, на детенышей. Злотосыски. Дошло до того, они стали своих детенышей поедать. А дальше, ну, смертность, естественно, возросла, рождаемость упала. Вот. И там появились какая-то каста. Там появились крысиные саньяси. Саньяси, да. Их Джон Калхан назвал красивые. Эти красивые, я просто цитирую. Они стали красивее, они такие интеллигентные, они пьют, едят только, они полностью отреченные крысы. Вот. Женский пол не интересует это, и одновременно с этими саньясами появились особи женского пола, которые, как их назвать в женском варианте, саньясы?
Саньясини.
Саньясини, да. Которые тоже вот так вот. Они куда-то забивались куда-то и там вот медитировали, я не знаю, на чего они там медитировали. Вот.
Вашнава Прана, ну получается, что мы вообще ничем не отличаемся от крыс.
Ничем.
Мы проживаем их жизнь фактически.
Да. Это ж вообще... Без Бога, да. Потому что мы получаем радость безосновательную. У нее должно быть основание радоваться. У нас сейчас есть варианты. Вот стиральная машинка. Женщина одна говорит, моя жизнь до и после делится. Потому что облегчение, да? Облегчение. Появляется свободное время. Свободное время, мы говорили, что такое человечность. Человечность это не сострадание. Это творчество прежде всего. Сострадание есть вон, у слонов. У этих же крыс есть сострадание. Как они за своими там, ну нормально имеется в виду. Не вот эти вот избалованные. Вот. Там любовь, что ли, у крыс нету? Есть любовь у них, все у них есть. Но творчества в таком виде, как у нас, нету. И вот если мы это не делаем, а тратим на праздность, ешь, пей, веселись, тогда мы ничем от крыс не отличаемся. И участь та же самая. И вот. Вот он их назвал красивые. Они реально красивые. Они красивые, они такие колерованные, но они бесплодные. Это такие ГМО получается, вот понимаете, бесплодные. Появился гомосексуализм. А потом появился каннибализм. Каннибализм. Ну, каннибализм, как это крыса, можно ли применить это слово? Ну, они стали друг друга поедать. Ну вот, хватает все. Они, ну, все, еды, о. Причем не только там зерновые, ну все, что хочешь. Нет, интересней ближнего сожрать. Да.
Кришной это было, Шишна Пад рассказывал. К нему один авторитетный преданный, ну, Кришной подходил. Он говорит, сказал ему, Шишна Пад говорит, что ты был первый секунд, он говорит, я, у меня желание, говорит, есть других.
Да?
Да. Он не знал, улыбаться или плакать. Он говорит, я не знал.
У меня желание есть. Да, каннибализм есть. Я вам хочу сказать, что вот это был естественный процесс, но иногда процессы можно ускорить. Знаете, да, есть мутации растений, ну там перекрестное опыление, все такое, а есть специально садовник берет и там тычет туда-сюда, вот раз, и на вербе там груши какие-то вырастают, что-то, ну такое. То же самое делается эксперимент с человечеством, сейчас делается насильно, вот, ну с помощью закона, как один человек мне понравилось сказал. Я не позволю убивать свою семью, закрываясь законом. Понимаете, да? Законы сейчас вот, они, ну, семьи рушат. Ну, в том понимании семьи. Сейчас то, что сейчас называется семьи по законам там в Америке, это не семьи. Каким образом это делается? С помощью закона это и делается. В три этапа. Первое. Говорится, что евреи такие же люди, как и все. Это неправильно, это не так, они генетически другие, все это знают. Весь мир вопил от евреев, что вот эта нация, их надо как-то отдельно, и к управлению нельзя допускать. И потом раз их допустили в Советском Союзе, это был Ельцин. Ельцин сказал, он снял еврейский вопрос. В первые сняли еврейский вопрос, сказали, обыкновенно, все привыкли, да сейчас никто не задумывается. Ну да, люди как люди. Но в экстремальных ситуациях, экстремальные ситуации для еврея, если он находится в управлении. Пока он не в управлении, нормальный человек. Но когда он начинает руководить, начинается беда. Второй вопрос. Гомосексуалисты нормальные люди. Это нормальные люди. Их можно допускать к управлению и к обучению. Что же сейчас в Украине произошло? Там давно произошло. И третий этап. В три этапа происходит жертвоприношение человечества. Сатанизм – это нормальное мировоззрение. И сатанизм – легальный сатанизм, который проводит вот эти там свои там пуджи в черном, внизу там в красном, мессы вот эти, может быть допущен в обучение и в управление. И в Америке это уже есть. Легально существуют храмы сатанистов, легально они в парламенте, все знают, вот сатанист. Нормально. Три этапа. Чем? И это одно и то же. Потому что иудаизм это не религия, это сатанизм и есть. Там единственное, где официально написано, что уничтожение всех народов. Кроме кого? Кроме иудеев. А иудеи, если посмотреть, они генетически немножко изменены. Это вообще не, ну, люди, но испорченные люди немножко. Немножко испорченные. Ну, и это проявляется при особых условиях. Не надо всех. То есть у них это есть, в Талмуде это черным по белу написано. Что такое вот это вот, эта голубизна, которая нам навязана, это тоже... А это, смотрите, если брать... Давайте возьмем Шрилу Прабхупаду, он уже у нас авторитет, да? Авторитет. И читаем Шрилу Прабхупаду. Гомосексуалисты – это демоны. Шримад Бхагаватам, где он описывает, вот когда там... Брахма там одну оболочку, вторую, и там появились, и он там пишет в комментариях, что гомосексуалисты это демоны и есть. Это не те, у которых оскалы, что-то вот так вот, они нервничают на работе, потому что работа там не доплатили. А это гомосексуалисты. Это есть демоны. Как развивается зло? Это описано в Шримад Бхагаватам. Зло развивается, это опять авторитетно, инцест. У кого безболезненно проходит инцест? Только и у евреев. Там братик на братике, то есть, извините, на сестренке, и нормально. И Шримад Бхагава там написано, что был такой демон, не врите. Он усыновил, он бездетный, кстати, был. Усыновил того-то, братик и сестра родились, они между собой хлоп, у них опять там родились, опять там ложь и неверие было, ложь и неверие и так далее. И кончается эта цепочка ад и смерть. Как у крыс. Вот здесь вот. Как у крыс. Почему? Потому что они не выходят, они ничего нового не делают. То есть, смотрите, про иудеев написано в Шримад-Бхагаватам. Написано. Про голубых написано в Шримад-Бхагаватам. Написано, что это демоны. Что они миром будут править, написано в Шримад-Бхагаватам. Что надо будет попеременно быть то женщиной, то мужчиной. И только так можно управлять миром, написано. Ну, я читал, помните, не буду сейчас доглядывать. Это все есть в священных писаниях. Ну, а про сатанизм, естественно, мы и так понимаем. Что такое? Сатанизм – это уничтожение человечества. То есть это не разные категории. Это ступени легализации, уничтожения. И что это может противостоять? Делай свое дело. Ты Царство Божье, любви, можешь вылить из себя, сделав свое дело, вылить. Оно внутри тебя есть, талант. Вылить и радоваться этому. Другой причины для радости у тебя нету. Не надо где-то найти, ой, вот там игрушку купил. Ты должен сделать что-то и вот этому радоваться. Алло, понятно, да? А все остальное, что отвлекает от этого процесса, ведет к смерти, к самоуничтожению. Итак, а давайте прочитаем, что Библия говорит по этому поводу. Что Бхагавад-гита говорит по этому поводу, мы выяснили. Вот две Бхагавад-гиты. Здесь мы видим, как прогрессирует сатанизм. Если мы еще вперед Бхагавад-гиту, там вообще там слово «счастье» даже есть. А вот в этой уже нету счастья. Вот. Я не знаю, как следующий Бхагавад-гита, потому что сейчас уже Библия появилась, где там гомосексуализм, это нормально. Библия для гомосексуалистов. Вот в Германии, пожалуйста, уже. Там крест такой, знаете, разноцветный, из радуги. Видел. Вот. С этим понятно.
Вошла про наш вопрос. Вы говорите, цвет разноцветный, да? Ну, в смысле, что такие вот Библии. Можно вот один вопрос? Как они оправдывают вот тот момент, да, который в Библии про Содом и Гоморру? То есть они же должны как-то объяснить? Ведь в Содом и Гоморре ясно было понятно, что когда уже люди развратились, да, как бы эти города уничтожились. Да. То есть как они вот этот момент обыгрывают? То есть что они говорят? Как можно это вычеркнуть? Ведь этот кусок из Библии они не вычеркнут.
Не из-за этого. Я видел интервью с одним гомосексуалистом, пастор церкви Иисуса Христа. Угу. Церковь, оно венчает именно гомосексуалистов, и он сам такой странный вид, и лицо такое, знаете, такое ощущение, что пациент, ну, психической больницы, но он пастор церкви. Так вы знаете, как лицо как-то нестабильное какое-то у него. Черты лица странные. Не знаю, может, у меня предвзятое мнение, может, я гомофоб. Но Прабхупада был гомофобом, извините. И все вот эти были гомофобами. Потому что сейчас такие, знаете, проповеди с висасаны, с паперти. Сейчас люди, грех настолько распространился, Содом и Гоморра не считается грехом. И люди боятся, они же такие толерантные. Они боятся омрачить. Ой, а давайте не будем об этом. Но это же там это в миру, а это у нас. Да те уже на порог они лезут. Те уже сейчас с полицией придут и скажут, а почему вот твой... этот самый Children не посещает уроки онанизма, есть в этом, в Германии уже. Почему? Потому что это очень полезно для здоровья. Как один папа не пустил на эти уроки, штрафные санкции сразу заплатил. Да. Да. И причем эти уроки должны быть с 4 лет уже. В садике за этим смотрят там. Вот. И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь для этого? Нет, давайте это закроемся религиозной пеленой и скажем, на, это вот здесь вот, а я весь там. Первое время чумы. Ты не можешь радоваться в этом. Ты можешь радоваться, если ты что-то сделал. Или так сделал, или что-то такое сделал, что все плюнули, к тебе пришли, сказали, да тут что-то такое нормальное, природное, естественное. Вот. Ты так можешь бороться. Ты можешь бороться, прийти туда и сказать, извините, ребята, вы что-то немножко наглеете. Вы вламываетесь, не имея на это полномочий. Мне звонят целый совет храма. А Вайшнава Прана, а вам надо с сайта, наверное, аббревиатуру ИСККОН снять. Я говорю, на каком основании? Ну вот у вас там лекции такие. Я говорю, вас мои лекции раздражают? Они вам веселиться мешают или что? Вот. И, в общем, мы поговорили, я говорю, хоть одно скажите, положение, по какому я должен снять. Еще вопрос, кто более исконно вестие, я или вы? Я могу судиться и скажу, что вы предали Прабхупаду, что вы лжете, что вы покрываете этих гопников, что у вас в храме висит вот это вот от ГБТ. Ну, оно сразу незаметно. Надо вот как это, барневан по отъему детей. Давайте разберемся. Суд, давайте суд, пожалуйста, он не будет не в вашу пользу. Легко. Все, нет вопросов. Мы привыкли, что если несколько человек сказали, мы администрация, и мы ее сказали, да, начальник, вы хотя бы пока закона этого нет. Меня порадовал один человек, звонит буквально вчера. Говорит, пришли, вот это АТО, знаете, АТО, да? АТО, пришли за... Он не суперпенсионер, он призывного возраста человек. Ну, парень, ну, уже армию там проходил или нет, его там бах, повестка, в АТО. А он говорит, я это не буду там как это откосить, не буду, там можешь заплатить и не ходить, понимаете. Вы мне покажите закон, почему я в это невоенное время должен идти в действующую армию стрелять. Покажите мне закон. Если вы мне покажете, я пойду. И больше не пришли, понимаете? И больше не пришли. Но остальные, ну извините, бараны, идут, ты не можешь постоять за себя. Не в том дело, хочешь ты, не хочешь. Просто они вот эту, на эту мясню туда берут, у них нет оснований. И нас просто берут, и мы думаем, что это... Ну ты хотя бы включи мозг. А знаете, почему мы мозг не включаем? Он у нас атрофируется вот в этой радости, которая без основания. Радость, которая с основанием, она закрепляет мой успех. Это мой жизненный опыт. Это мой опыт движения вместе с Богом. Это который имеет плод. Я становлюсь разумным человеком. И меня не так-то просто... Да.
Владимир Базарный, помнишь, я
звонил? Базарный, да.
Он же говорит, что родители, то есть законодательная система той же России, она предполагает, что родители могут все решать. Снять директора, все, что угодно сделать. Но они просто ничего не делают. Они просто затурканы и не хотят ничего делать.
Мы просто не знаем своих прав. Мы говорим там о правах человека и все. Права человека, извините, права человека... Надо понимать, что вот этот человек, а вот здесь человек кончается. Толерантность, это вот толерантность, это вот у тех крыс была толерантность. Вот чем она кончится? Толерантность это... У них не было борьбы, не было за существование, не было просто... У них дхармы взяли и забрали дхарму у этих крыс. Да, и все. И чем она кончилась? Кончилось они, что они стали поедать друг друга. Поедать друг друга, новых не нарожали. Вот то, что делается у нас. Итак, а ну-ка мы насчет ешь, пей, веселись. Знаете, есть такая штука, симфония называется, да? Знаете, что такое симфония? Это не вот эта вот симфония, а вот в Библии есть симфония. И мне нравится вот новое, единственное, что Бхактивиньяна Госвами, ну я не думаю, что это он сделал, тут... Тут раз и на одно слово знаешь, где там что. Вот в старой этого еще не было. А в Библии она же давно существует. Я набрал «Ешь, пей, пей, веселись», и вот тут есть, что про это пишут. Во-первых, мы веселимся, когда смерть от нас немножко дальше. Библия говорит, бесполезно. То есть вот раз, война далеко. Отмазался от этой самой, да, от АТО там, или что там еще, то есть все у меня есть, деньги еще есть, можно повеселиться, то есть это не повод. То есть мы себе делаем зону комфорта, которая как бы служит для веселья. Для веселья служит, если ты сделаешь, Царствие Божие пролил, и ты должен идти вперед. Это может немножко не по теме, но есть люди, стоят на месте и идут вперед, и которые идут назад даже, идут назад. Ей там, я не знаю, 55 лет, она там красится и все такое, потому что помню, вспомнил, как было в 17. Она хочет повторить. Нет, иди вперед, красивее будешь. обновление только впереди. Сзади нет, сзади уже там подпахивает это тлен. Да. Стоять на месте, вот, вот уже все хорошо, но я это хорошо, если хочу остановить мгновение, значит, оно скоро будет портиться. Только идя вперед и что-то делаем. Почему? Мы не можем. Что такое идти вперед? Это обновление. Это обновление ума, это обновление вокруг себя, это обновление себя, это обновление. Я не могу сделать никакого обновления, а значит, не могу идти вперед, если не сделаю что-то новое. Если буду делать то, что вчера, позавчера и так далее, и буду я идти вперед, у меня ступени бхакти какие-то, ты никуда не идешь вообще. Ты стоишь на месте. Идешь вперед, когда у тебя в жизни новое, новое, новое. Вот так только можно идти вперед. Выход только впереди. Сзади, назад не иди, и остановиться ты тоже не можешь. Ты можешь... Извращение сразу начинается. Потому что, когда ты идешь вперед, и первый раз ты все делаешь правильно, наперво везет, именно поэтому. Потому что ты... Там у тебя вариантов нет извращаться. Потому что ты под руководством Господа. Но когда ты начинаешь повторять, скучно делать одно и то же. Ты немножко не так. Начинается отклонение до полного наоборот. Потом уже прошло, ты хочешь повторить успех, который был у тебя там столько лет назад, ты идешь туда, а там, ну, ты жуешь, оно тебе невкусно. Вот, радость. Уже не от могущества. Насчет ешь, пей, веселись. Это люди, которые организуют себе веселье. Веселье. Есть, ну, мы не будем брать идиотов, которые веселятся вообще, даже не организовав. Да? Ну, это они идут в криминал сразу. Вот криминал это сразу организуют. Раз кого-то напал, кошельки там, накупил себе что-то, вот и веселится. Это сразу криминал. Вот. А есть люди, которые организуют. Честно организуют. Так. Это притча. Иисус сказал, да? От Луки. От Луки, 11. Ну, в общем, неважно. И рассказал он ему притчу. Хороший урожай дала земля одного богача. И рассуждал он сам с собою. Что мне делать? Негде мне урожай хранить. И решил... Сделаю я вот что. Снесу все мои амбары и построю большие. То есть не влазило, да? Вот такой вот хомяк. Такой. И построю большие. Соберу в них все зерно и все добро свое. И скажу я себе, много добра запасено у тебя. Сам с собой уже разговаривает, да? На долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и веселись. И такая голубая мечта. Вот пассивный доход. И ешь, пей, веселись. И делай все, что хочешь. Вот я... И причем это говорится, ну как-то надо аргументировать. Ну, хотя бы в своих глазах. Вот я сейчас себе сделаю пассивный доход. Не буду нуждаться в еде. Там, медикаментозно, там, в чем еще. Там, в жилплощади. И займусь-ка я своим любимым делом. Не займешься. Не займешься. Ты все время истратишь на вот эту подготовку, она тебя сожрет просто. И не дадут подготовиться. В общем, и правильно. Вот. И на чем это притча ж не кончается, да? Весь. Но Бог сказал ему, глупец, в эту ночь потребует у тебя душу твою. Завтра помрешь. Не о том думаешь. И люди помирают именно потому, что когда все. Говорится так, что ну, это китайская пословица, дом, в котором уже все есть, умер. Уже никаких передвижений, если нет. И вот если я так раз подготовлюсь, и статистика такова, что если ну, в странах, там, в Швейцарии, в таких странах каких-то вот, ну, уровень жизни достаточно, и люди раз, и самый высокий уровень самоубийц. Чем они открыться отличаются? Вот все есть. Потому что тут думаешь, еще вот этого, и тогда наступит счастье, а там уже все есть, а счастье не наступает. И они понимают, приехали. А поскольку они настолько натренировались организовывать себе радость. Организовали, а радости нету. Вот все есть, а радость не появляется. Господь говорит, а чему ты радуешься? Для радости должно быть основание. И это не основание. Основание, говорит, это я. Это я. Радость нематериальная. Понимаете? Жизнь без радости. Это ужас. Ну, еще раз мы за Библию взялись. Я сейчас еще раз прочитаю. Вот это очень текст похож на Бхагавад-гиту. Вот Библия, вот Бхагавад-гита. Очень текст похож. Когда надо веселиться? Он более расширен. Тут написано от своего могущества, да? А тут это кто? Экклезиаст. Человек умный. Мы знаем, если в Библии есть умный человек, то это Экклезиаст. Он же Соломон, да? Вот. Это что? Экклезиаст, глава какая? 9, текст 7, по 9, даже по 10. Прочитаю все, а потом выделю то, что по вот этой теме важно. Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой. Уже настораживает, что твой, да? Ты твой хлеб вообще ешь? Хлеб твой. Так, где я потерял? Хлеб твой. И пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит делам твоим. Да будут во всякое время одежды твои светлые, и да не искудевает елей на голове твоей. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, которую я дал тебе, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, поскольку все это доля твоя. Веселиться, доля твоя? Да? Доля твоя в жизни и в трудах твоих, каких ты трудишься под солнцем. Все, что может рука твоя делать по силам, делай. Но самые ключевые слова были в самом начале. Итак, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. А когда не благоволит? То есть он указывает, какие дела твои. Но если делаешь не твои дела, то вот этот весь гарнир к тебе не относится. Когда Бог благоволит делам твоим. А он благоволит, он тебе говорил это делать. То есть мы не можем идти, вот весь ассортимент, а вот сделаю я что-нибудь такое в своем могуществе. Нет, твое могущество выделяется только... И поэтому... Люди, которые говорят, что а я маленький человек, я вам сразу скажу, больших людей не существует. Есть люди с Богом, есть люди без Бога. И все. Любой маленький человек, который с Богом, он становится большим. Потому что Господь благоволит к делам его, у него все получается. Ну кто я? Это вот он такой там, вот этот вот. Я сразу скажу, вот читание Чандрачарана, например, когда, вы знаете, читали Чандрачарана, он не мог два слова связать, он стеснялся говорить в школе. Там сидит 30 человек, вызывает, он с места боится при людях. Подходила учительница, он сам рассказывает. И он ей на ухо говорит, вот так она говорит, ну ладно, там троечка, четверочка, там что такое. А сейчас он вещает на вот этих вот. И однажды ему сказали... Все уехали, вот ты будешь там читать. Он знает, но стесняется головы. Боится. Один проповедник какой-то, я не помню, как его зовут. Он, черный. Русскоязычный, черный. Я забыл, как его зовут. И он, он говорит, вот мне Бог сказал, иди там проповедуй. Хватит вот этого. Он все вот это знает, он боится. То есть... Он говорит, может я вот это, может, кто я? Я там сам, там все родственники в Нигерии. Я живу на Украине, кстати, живет на Украине. Я живу на Украине. И что я тут, кто меня вообще буду слушать? Русский язык вот такой коверкнут. Сейчас вообще там исцеляет всех подряд. Да, а перед этим он рассказывал такой случай, когда он пошел, а он взял это настрогал все этих так бейджиков, что вот такой-то, такой-то приглашает, сейчас слушайте меня. А он рассказывал, что он мне привлек, он рассказывает, как слушать Бога сердцем. И вот он слушает, и Бог что-то говорит, и говорит, Бог молчит. И я там раз, сделал. И тут, говорит, Бог заговорил. Он говорит, теперь выкинь это все, пожги вот это вот. Я тебе запрещаю быть проституткой. Ты ведешь себя как проститутка. Проститутка это выходит и говорит, кто меня хочет? Чем ты отличаешься? Он говорит, ну я там ездил в Америку, там все проповедники себя так ведут. Он говорит, а я тебе запрещаю это быть, это их дела.
Что вы имеете в виду, я не понял, а как он делал?
Ну, если я клею объявление, что приходите, пожалуйста, тут проповедь классная, я проститутка. Люди так придут, люди так придут, я знаю много, то есть где настоящий талант, Бог лично туда приводит. Есть такое сарафанное радио, вообще не пробьешься. Читай Чанчан никогда себя не рекламировал, там ничего, к нему народ не пробьешься. Я знал одного целителя, которому до двух ночи машины стояли там по всей улице, по селу. Он костоправ был такой. Вот сейчас он ну, не рабочий, по старости уже. Ну, никаких объявлений, ничего не давал, пожалуйста. Так интересно. Вот. Но это эти люди, и этих людей отличает радость. Радость. Вот эта радость, которая не смерть без причины, а вот эта радость, это не обязательно выражение лица такое вот идиотское. А вот от них вот это вот идет. Вот такое неспокойствие, не такая вот, знаете, отмороженность, а вот эта радость, уверенность, защищенность. И это заразно. И это на их поведении сказывается, потому что они вот это абсолютно уверены, к ним... Раз, только он так поворачивает, то так было, и раз, и никаких вопросов нет. То есть только там, да, милиция, полиция, там, все что угодно, они защищены. Я не могу радоваться, если жизнь моя под угрозой постоянно, да. Было вот Прага, по-моему, Прага, город Прага, и там есть памятник Ян Гус. Слышали про такого, да? Это такой христианин, который там положил жизнь за идею. Положил жизнь за идею. И там сколько-то со дня смерти, и поставили ему этот памятник. И памятник такой, знаете, не просто вот Ленин вот такой, знаете, вот такой, а там, ну, он художественно как-то вот хорошо сделанный, и там кто-то там поехал посмотреть на этого Яна Гуса. Знаете, такое, потому что вот есть личности, которые у них что-то, кроме ешь, пей, веселись, они вообще это не, им это не нужно, но к ним это приходит, как вот эта радость, и вот это все есть, ну, как побочный эффект просто, как побочный эффект, может быть, для затравки остальных, смотрите, у них как-то вот это все есть, и в любом священном писании говорит Господь, ты делай мое дело, а вот это вот все, этот вот этот фарш, вот этот вот, что за каким люди гоняются, у тебя будет рядом. Вот. Ну и они поехали туда, и тут рассказывает, они ну, видели там. А там как раз день этого Яна Гуса какой-то там. И не видно было этого памятника. Вся площадь огромная, уставлена палатками. И там люди, там, и там и наркоманы, там все кто хочет, и там это. Я так подумал, когда было описание, как вот у нас типа Радхаятра или что-то такое, там палаточки, там астрология, там вот это вот. Чем только нас не забавляют. Ешь, пей, веселись и покушать волю, да, и это считается, есть в этом какой-то подвох. И он пришел, он там со своей женой, они не могли этого Яна Гуса увидеть. И эти люди... как специально его как за. Потому что посмотреть на этот памятник, надо подумать, что человек жизнь свою отдал, что он не ел, пел, пил, веселился. Он был счастлив. Он был счастлив. Он, не напрягаясь, это счастье имел постоянно, он был всегда в каких-то трудах, он делал для чего-то, Божье дело, и вот иначе памятник бы его не ставили. И вот он уже во всей истории прописан. И что люди вокруг, они как-то он им даже, знаете, мешает веселиться. Так посмотришь это, прочитаешь там, и как-то уже не веселиться. А ты что? сделал. У тебя есть основания для веселья? Основания есть? Потому что безосновательное веселье к чему ведет? Кстати, написано, к чему ведет безосновательное веселье. Потому что безосновательное веселье, если ты ничего не делаешь, тоже очень просто. Этот мир не нейтрален. Он либо плох, либо хорош. Либо ты идешь вниз, либо ты идешь вверх. Ничего в мире не стоит. Ты не можешь как-то зафиксироваться. Это все вот движение. Гуны там. Все движется, ничего не стоит на месте. И если ты не делаешь хорошее, то плохое захлестывает тебя. И тем самым провоцируя, говорит дьявол, провоцирует тебя. И хорошо. И есть у Фауста, вот это Гёте, да? Я где-то записал. Слова такие. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но делает добро. Помните, да? Кто-то интересуется этой. Вот.
Силы той, что без числа творит добро, всему желает зла.
Без числа творит добро. Да, оно тебя окружает, это зло, потому что ты не творишь добро. Не творишь. Это касается людей в первую очередь, потому что они творческие существа. Ты не творишь добро, оно окружает тебя злой, провоцируя на добро. Ты хотя бы что-то с этим должен сделать. Показывать, ну вот, оно же тебе не нравится. Ну сделай что-то по этому поводу. Вот. Нет. Мы окружаем от этого зла и говорит, фу, это от дьявола, нам оно не надо. И вот в этом маленьком своем вот аквариуме, как вот те крыски, да, делаем себе добро. И погибаем там. Погибаем там. И потому что если ты видишь, что вокруг тебя зло как-то к тебе проникло, оно проникает, ты начинаешь его видеть, оно провоцирует тебя что-то сделать, ты должен первое прекратить. Есть, пить и веселиться, и что-то с этим сделать. Что-то с этим сделать. Но если ты наполегаешь, что все-таки надо тут ширмочку так раз, и продолжать там Хари Кришна или что-то там еще, да, то вот здесь написано, что будет. Так. Где же это написано? Сейчас. О! Господь призывает вас в этот день плакать и сетовать. Бывает, что надо плакать и сетовать. Бывает, тут у кого-то похороны, а у тебя как раз свадьба, да? То есть, ты как-то к этому миру все-таки относишься, как-то поучаствуй, я не знаю, может кого-то помочь. Может, твоя улыбка сейчас ни к чему сейчас, да? Вот. Господь призывает вас в этот день плакать и сетовать. Остричь волосы, припоясаться бретищем, не знаю, что такое, но, наверное, что-то, какой-то траур, да? Ну вот, веселье и радость. Убивают волов, режут овец, едят мясо, пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне уши Господь. Не будет прощено вам это нечестие. И религиозные люди... Они ушли от этого, устранились. Кстати, вот эти крысы, которые, у них появилась иерархия, потому что когда много там что-то появляется, более сильные там что-то начинают вруливать, иерархия пала, стали социально пассивные крыски, красивые стали, махараджи такие ходят. Вот. Не будет прощено. А в чем не будет прощено? В чем наказание? Вы просто умрете и радости не увидите до конца жизни. Будете медитировать, когда помрем, будет хорошо. Не будет вам там хорошо. Хорошо уже сейчас начинается. Ваша задача делать хорошо сейчас. Радость. Я никого там не огорчил. Нет. Веселье никого не поломал. Не огорчайтесь. Потому что я не зря рассказал историю с тем негром, которые... Он рассказывал про маленьких и больших. Нет маленьких, для каждого есть предназначение. Мы просто не верим, что Господь через меня что-то может сделать. Почему? Почему мы не используем вот эти все дела? Да как, через меня? Нет. А знаете, что эта статистика говорит? Господь делает именно через маленьких людей. Кто социально возвысился, улыбку натянул, погоны натянул, вот он, смотрите. Мы хвастаемся, как будто нас весело, но нам не весело. Мы делаем вид, что мы веселимся, но мы делаем вид, что мы успели чего-то сделать. Вот. Мы где-то вот там в иерархии там прогрессируем, вот так вот, но и поэтому Господь, знаете, кого использует в жизни? Те, которые вообще в структуру не вошли как-то, а вот самые такие вот на него, да не подумаешь вообще. Потому что он не успел себя затормозить ничем. Не успел. И знаете, кто прогрессирует быстро в иерархической среде? В этой вот банке стеклянной, крысиной. Те, которые толерантные, и те, которые смиренные. Я на предыдущей лекции рассказывал, что все термины переформатированы ровно на 180. Смирение — это совсем не то. Смирение — это мне трудно, но Бог сказал, и я иду. Смирение. Вот меня все царапает всего, а я иду. Вот это смирение. Смирение — это слово сильных людей, а не вот таких раздавленных, вот цыпленок табака, такой вот раздавленный. Я смиренный. Это ты, какое смирение? Это не твое качество. Тебе просто под пресс положили, и вот тавро тебе, смирение. Нет, это не смирение. Не смирение. Это просто тебя обманули, обманули, внушили страх, дьявол действует страхом. Кнут, пряник. Тебе просто показали, помните последняя говорящая лошадь? Вот там подробно это называется письма от дьявола про говорящую лошадь. Все говорящие лошади. Вы в курсе, про что я говорю вообще? Да вы что? Ну, я расскажу. Я вообще не склонен повторяться, но расскажу. Анекдот такой, анекдот. Приехал цирк, билеты очень дорого, потому что будет участвовать говорящая лошадь в шоу. Все там последние копилки поворачивали, пришли. Вот. Пробежали кошечки, пропрыгали через круги там, потом собачки, пуделя всякие там на задних лапках. Ну, в общем, весь этот самый. И выходит говорящая лошадь. Одна, без дрессировщика, выходит и говорит. Берет микрофон и говорит: здравствуйте, я говорящая лошадь. Я вот научилась говорить на вот вашем чисто украинском языке. Там, ну, анекдот рассказывается, как в какой стране, так и понятно, да. Вот. Могу отвечать на ваши вопросы по физике, химии, астрономии, там чем еще. Я, потому что язык выучила, могу читать, писать и это в Google заходить там. Вот. И все так в шоке, задают вопросы. Да, отвечает. И задают вопрос из зала: а как вы научились говорить? Ну как, вот были учителя, меня учили говорить. Хорошие учителя. Ну, вас так это стимулировали, потому что лошади трудно говорить на человеческом каком-то языке. Вас били и не кормили? Нет. Овес вот много там. Никто не бил, пальцем не тронул. Но я видела, как учили тигры и бегемота говорить. Их били и не кормили. И глядя на них, я очень быстро выучила. Да. И вот у нас дьявол действует так. Он не говорит, он делает инсценировку, что кого-то убили, били и так далее. Снимается фильм, там кого-то попинали один разочек. И все стали говорящими лошадями. Они стали говорить не то, что думают, а то, что надо. Лошадь не хотела говорить на человеческом языке, это не надо ей было. И все говорящие лошади. Происходит очень быстро. Просто с испугом. Просто с испугом. В последней лекции я говорил, смотрите, закон и наше благородное украинское правительство отвергло закон, что эти гомики могут там учить маленьких детей, все, что, ну, это кадровая политика. Только закончил лекцию, мне звонят и говорят: приняли закон. Парламент отверг и сказали: да у нас тысячелетняя христианская традиция, да вот это вот, да вот это вот. И тут раз, и мне звонят и говорят: а вот это приняли уже. Говорящие лошади. Овса дали, наверное, да? В долларах. Вот. Чисто инсценировка, ничего не было, никого ж не убили. Там какая-то группа поддержки была. Какие там вообще мулатки, что они на украинцев-то не похожи. Вот пришли там, танцевали перед этой радой в полуголом виде. Мы такие ЛГБТ. И создается впечатление, вся Украина ЛГБТ. Да нет этого ничего. Потому что говоря, с чего же? Потому что вот этот пир во время чумы, который вот это вот... А люди молчат. Вы тоже говорящие лошади. Вы по телевизору посмотрели, и все. Вы забыли свой родной язык. Вы забыли, как с Богом разговаривать. Вы забыли, что вам делать. У вас же дело только защищаться. А вообще лучше всего напиться, забыться и ешь, пей, веселись. Ешь, пей, веселись. Вот. Ну как-то так скучно, ешь, пей, веселись. Ты понимаешь. Но ты приходишь в религию, и там говорят... Спокойно, спокойно. Не смотрите на этих корми. Вот есть Кришна, он все рулит, главное предаваться ему. И ты очень скоро превращаешься в этого. Когда ты ничего не делаешь, а просто ты все равно потребитель. Ты религиозный, но ты потребитель. Ты потребляешь эту комфортную среду. Ты наслаждаешься таким образом. Ну ты думаешь, ты возвышаешься. Те, кто наслаждаются очень круто, их припадки бьют так радостно. Это према. Ты научился наслаждаться просто так, с пустого места. Нет, это у меня према. А только приходит и говорит, ну да, вот, ты еще начинающий. Это как, это, знаете, как наркота. Укололся, тебе ничего не надо. Счастье уже пришло. Ничего не надо делать, чтобы приходило счастье, просто укололся. Некоторые приходят колоться. Конечно, их хочется сюда усилить, да, и тут есть такие профи, их, и они такие трансценденталисты. А что вы сделали хорошего, чтобы веселиться? Хотя бы для себя. Вы просто, ну, вот такие вот, ой, вот это Хари Кришна, только ей, и когда вот это, вот они не любят мои эти такие проповеди, потому что я им говорю, это им мешает наслаждаться. Я говорю, а Прабхупада, говорит, вот так вот. Ой, не надо. А вот это некоторые махараджи, они тоже с ЛГБТ как-то связаны. Ой, не надо. Вот это ж аппаратха. Это вайшнава аппаратха. Да где вы там вайшнава увидели? Где вы там увидели вайшнава? Если он вор, трус и так далее. Где вы там увидели вайшнава? Я никаких аппаратх не совершаю. Просто говорю, вот это так надо. Потому что быть в своем могуществе, значит говорить правду. Скажи правду сначала самому себе, если ты лжешь сам себе, о каком могуществе речь, что-то же сделать, ты же боишься. Ты же боишься, тебя запугали, что вот это грех, это норма, и ты, ой, ну вы знаете, вот разные вот такие бывают, и они их защищают. Если ты защищаешь их, ты на их стороне, ты лошадь говорящая, ты не человек с творческим потенциалом. Итак. И не будет прощено вам это нечестие. Это говорит Господь Исаия. Не будет прощено вам это нечестие. Или вот. Это кто там? Павел, да? Павел. Не буду говорить, это 1 Коринфянам 32, какой там, глава 15. Не... Так, как-то. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверьми в Ефесе, ну, в общем, он делал какие-то дела, Павел, да, и ему говорит, ну, что ты вообще тут делаешь? Что тебе тут не имется? Тебе больше всех надо, что ли, да? Мне тоже, когда говорили, я вот это там боролся, говорю, ой, вот это вот неправильно, я так не буду говорить. Не, говори так, потом меня, ну, тебе хоть кол на голову тиши, говори, что хочешь вообще. И некоторые говорят, да ты мазохист. Я говорю, не, мазохист это, которому от боли собственной плохо. А мне не больно. Мне не больно. Просто я так говорю, раз это дело прошло, раз услышали, все. Мне как, знаете, как вот давят изнутри, и я не, пока это не выплюну, не скажу, мне плохо. Это нормально, вот это вот нормально. И тогда вот это облегчение. Нет, ты мазохист, надо же наслаждаться, расслабься. Расслабься, ваш новопран, зачем оно тебе надо? Кому оно вообще это надо? Я не знаю, кому надо, но для кого-то дойдет. Кому не надо, тому не надо. Вот. Потому что люди, которые наслаждаются здесь и сейчас, без основания, Они просто не верят в закон кармы. Потому что каждый здесь рожден, создан для того, чтобы что-то делать. И это уже определено, что надо что-то делать. А если ты ничего не делаешь, просто наслаждаешься, то что с тобой будет? Что с тобой будет? Ты как орган в организме среди вот людей, ты что-то, у тебя есть какая-то функция что-то делать. И что-то ты можешь так замечательно делать мистически. Каждый орган в моем организме как-то может прогонять кровь, перебирать кислород, выделять углекислоту. Но каждый орган еще каким-то мистическим образом творит какую-то функцию, которую другой орган не может делать. Вот так и мы. Можем ложкой борща хлебать что-то, гантельки какие-то. Что-то каждый может делать то, что другой не может делать. Вот в этом твоя функция и радость, и в этом твое могущество. В остальном это не могущество. В остальном это можно устраивать соревнования. В таланте нельзя устраивать соревнования, не получится. Почему ты бесталантлив? Потому что ты думаешь, что Господь тебя не использует. И чем больше ты думаешь, что ты вот такой никакой, тем больше у тебя шансов, что Господь тебя использует. Потому что те, которые потренировались на Ниве Бхакти, там, вот это, у них уже нет шансов, потому что они уже обзавелись костылями, они уже инвалиды, они уже выше всех немножко, знаете, на таких ходулях ходят, выше всех, но они ничего живого не сделают. Если ты понимаешь, если тебя мир отвергает, структура отвергает, знай, что ты не испорченный человек. В Библии, кстати, говорится, из нетесанных камней жертвенник сделай. Из тесанных не надо, они осквернены теслом. Не надо с собой ничего делать. Твое дело с тобой что-то сделать. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Вот говорится, что в Библии там про реинкарнацию ничего нету. Вот, пожалуйста, еще. Вот недавно обнаружил. Потому что там Иисус что-то сказал. А вот этот Павел говорит, какая мне польза, если мертвый воскресает? Что такое мертвый воскресает? Значит, вот он умер, потом он будет жить дальше в каком-то другом качестве. И будет жить в соответствии с того, что он делал сейчас. Вот закон кармы. Даже закон кармы, это не закон какой-то милости, да? А если он ничего не делал? А вы знаете, что если человек, а ведь каждый человек предназначен для своего места, предназначен, и он должен что-то сделать. Если он ничего не сделает, он занимает зря это место. Если в саду, у садовника там кто-то, вот оно не плодоносит, просто занимает место, зря сосет воду, зря вытягивает почву. Что ему делать с этим деревом? Его убирают, выкорчевывают. Это закон, которым Господь занимается, и с нами будет происходить то же самое, если мы ничего не делаем. Откуда? И ты претендуешь на здоровье, ты претендуешь на радость, ты претендуешь на что-то, ты зря претендуешь. У тебя нет основания претендовать на это. Это все равно, что быть на работе. Работа это какая-то, знаете, что такое работа? Работа это рабство. Ну, раб он уже это. Да даже, знаете, а вот я в рабстве, мы тут в этих скворечниках железобетонных, там, девятиэтажных, в любой момент отключат и все, в рабстве. Даже ты в рабстве можешь нормально себя жить и с Богом жить. Если ты будешь делать то, что ты делаешь, с Богом, вот служение, у нас есть такое модное слово, служение, да. Вот служение, ты будешь изо всех сил стараться, это ты делаешь с Богом. И, кстати, это способ выбиться из рабства. Вот, и вот навалом таких историй, вот и вайшнавских, и христианских, и мусульманских. Вот он раб, он принадлежит, он вообще вещь, что он может какое-то могущество проявить. Он сам вещь, он кому-то принадлежит, что скажет, то и делает. Но есть разница. Сделаешь ты это хорошо или сделаешь ты это отвратительно? Сделаешь ты это лишь бы вот это сделать, и меня не убьют за это и дадут похлебки? Или я это сделаю так очень аккуратно. Есть такая история про одного слугу. Ну, такой слуга, он так поручения исполнял, он исполнял их творчески. Тебе сказали, а ты еще с Богом посоветовал, как вот это все лучше. Этот кто-то пришел, твой господин, твой начальник, прораб, я не знаю кто, сказал, вот это ничего себе. Слушай, ну-ка давай, иди на повышение. Да? И так с этим слугой. Какой-то пришел очень такой богатый, надо, он говорит, знаешь что, я подарю тебе слугу, это вообще, это уникум. Угадывает мысли. Он там как развернулся, к этому пришел там мэр города какой-то, тот говорит, ну, хочется, на, говорит, вот это вообще, подарили туда его. Он там развернулся, тот царю подарил его. Вот. Царь говорит, ну ты вообще самый-самый. Потом пришел какой-то святой, он говорит, вот это такой слуга, я не знаю, вот. Ничего своего, не творчески, да? Он пришел, он говорит, ну слушай, этот должен Богу служить, наверное. А он не знает, как служить Богу, да? Не знает, как служить Богу. Он думает, ну как служить Богу? Ну а куда его приткнуть? Ну давай будешь сторожить храм. И он думает, ну как я могу служить Богу? Ой, спасибо, это так надо мне. И он говорит, буду гавкать, как собака. Вор услышит и не залезут. Бегал, гавкал. Под утро уснул и спит. Пришли, а там, а его нету. А на божествах был какой-то плед. И этот плед оказался у него где-то там. А, ты зашел туда, ты осквернил алтарь и все такое, выгнали. Ну, потом этот браман, который там, было видение, Господь говорит, это мой самый лучший слуга, ну, быстро вернуть и все такое. Ну, такая. Или там христианская история, там Иосиф, это вообще в рабство продали. Ну, продали человека в рабство, да, продали. Это я к тому, что если даже ты раб, не просто заложник системы там, когда и у тебя есть свободная воля, хочешь увольнять, хочешь не увольнять. Когда ты раб, ты можешь быть. Вот Иосиф. Иосиф стал первым человеком. Могущество было у него? Да, у него был перстень фараона. Он мог сказать, конечно, вот этот вот Потифар, конечно, он негодяй, он к евреям не сильно там это самое. Но он, наверное, рассуждал. Я не знаю, как он рассуждал. Он думал, ну, он его купил как вещь. Вот. И он не виноват, и у него, наверное, ответственное какое-то дело. И он начал просто изо всех сил что-то вот. Изо всех сил, это значит, Господь подключается. Изо всех сил. Это мистическое могущество. Вот, и Потифар думает, ого, вот это да. И вот так вот в тюрьму, и он там служил, там кому-то, да. А там везде можно служить. Вот. Но для этого надо. То есть Господь тебя будет использовать везде. Сам а знаете, когда мы отказываемся от Господа, если мы в системе, там начальник что-то говорит, это раз, не будем о грустном. Ну, это ж надо попасть еще в систему, это надо же изо всех сил туда добираться. А вот наши просто близкие, отцы, матери, которые претендуют на духовную учитель, это дяди, тети, родственники, одним словом, да. Когда ты начинаешь чего-то, я не подумайте, что я против там родителей кого-то, нет. Самые близкие вам обязательно, это забито в программе, во вселенской скажут, вот туда и вот не надо. Потому что никто не знает, куда мне идти, я не знаю, куда мне идти, я узнаю об этом первым. Самые близкие узнают об этом в последний момент. Вы слышали, что со стороны виднее? В последний момент, они когда это узнают, говорят, вот это? Нет, вот то что угодно, только не это. И поэтому тут, ну, я извиняюсь, такое слово, некоторое игнорирование должно быть, ну, такое, с почтением, все дела. Да. Если ты будешь вот это слушать, ты никогда не вступишь в свое призвание, предназначение и радость не ощутишь. И от тебя только будет, соответственно, да. То есть радость, она и наполняет всех других этим, а если это нет, то что будет? Сначала будет раздражение, это не страшно. Поругались, поругались, это какая-то жизнь, раздражение. Но потом будет, как бы это слово подобрать, разочарованность. Разочарованность. Потому что то, что я хотел, не получилось. Не получилось. Так вот, чтобы не знать разочарованности, или не так, скажем, ты будешь разочарован всегда, кроме одного пункта, если ты будешь выполнять волю Божью. Все. Воля Божья, что это? Она дарует тебе радость. Не воля Божья изо всех сил, и там потом под капельницу, так вот воля Божья. Нет, это не бхакти вот такой вот. Воля Божья – это радость.
Да. Как вот насчет зависти? Это же тоже вот как бы грех, она очень такая тонкая, ее как бы не сразу человек может вот различить, обличить.
Зависть, я вам скажу, мацария, это там 6 компонентов состоит. Там жадность, там моха, там безумие, там вот это все. И вот когда они все вместе, они, это знаете, как 7 цветов радуги, когда они все вместе, это белый цвет. Цвет. Она... Все грехи вместе становятся прозрачными, и они называются зависть. Ты можешь обличить самый такой явный грех, такой гордость. Гордость это глупость. Человек уже конченый, он гордится, он грех выставляет на показ и воспринимает его за достоинство. Все остальные грехи он прячет. Гордость, она, как кто-то сказал, лишена лучшего из достоинств всех грехов. Она не способна скрываться. Ты сам подставляешься. Так вот, зависть, мы ее не отслеживаем. Мы не понимаем, что мы завидуем. Ее нельзя увидеть. Она прозрачна. И мы ее можем определить, как зависть, в толковом словаре, как же этого, Ожогова или, я не знаю, как, наверное, да, это как... Печаль души по поводу благоденствия ближнего, что-то где-то так, да? Вот ты раз видишь, а у него есть...
Радость у ближнего, а ты же ему завидуешь.
Да-да-да-да-да. Вот. Печаль души. Потому что... Сейчас, минутку. А ты видишь, у ближнего есть основания для радости, а у меня нету основания для радости. И печаль души. И начинается зависть. И ты начинаешь искать... Чем бы себя порадовать? Вот. А если не находишь, чем себя порадовать, это белая зависть, чем себя порадовать. Ну, желательно повторить вот это вот. Вот он мой гуру, он мой, я по его стопам там. А если не видишь в себе эти силы, черной зависти, значит, уничтожить вот этот объект, чтобы меня не раздражал, не мозолил глаза. Потому что нет печали души, когда, вроде хорошо. Все в сравнении возникает. И просто можно уловить симптоматику, что вот нет радости, это опасно не радоваться. Почему Василий Великий, великий христианин, говорил, долг христианина быть счастливым. Долг. Если ты несчастлив, ты не исполняешь свой долг. Я что-то делаю руками, то есть вера без дел мертва, да? Что-то я поверил своему сердцу, я это сделал. Но это всего лишь механическое действие, которое будет убрано потом. Убрано, устареет и так далее. Но вот радость, которую я подарю другим, она идет в вечность. И она толкает и двигает других в вечность. И эта радость, она, знаете, как в колоде сначала воду наливаешь, потом качаешь, чтобы она зацепила там откуда-то, да? Чтобы до сердца достала, от сердца сердца достала. Оно дает бесстрашие, что никого не слушать, а слушать Бога все-таки. Потому что рядом такой человек. Ты веришь этому человеку, потому что тебе, ему от тебя ничего не надо. Ты не веришь в пророка не своей отечестве, в своем, вы там связаны какими-то родственными узами, и по-любому вы как-то друг другу что-то должны делать, поэтому нет пророка в своем отечестве. А вот этот посторонний человек, и то не всем. И считается духовный, кто такой духовный учитель? Тот, кто духом наполнен, этим духом делится. И не то, что вот теперь сосать его, как там эту, как коровку какую-то. Он зажигает в тебе вот эту вот твою. Его не хочется повторять. Вот. Да.
А вообще бывают люди без зависти абсолютно, которые вообще не завидуют? Ни по белому, ни по черному.
Зависть. Зависть — это слепота. Зависть — это я не вижу, что мне надо делать. И я смотрю на окружающих и думаю, что же мне это сделать, это сделать, это сделать, это сделать. Это очень похоже, как вот тот человек рассказывал, вот он пришел, и там вот этот памятник Яну Гусу, и памятника не видно. И он видел так вот узкую щель между палатками, там эти люди тусуются, прыгают, пьянки вот эти все, вот первое время чумы. Хотя это религиозный праздник должен быть, там пришли какие-то все протестанты, вот. И он щель увидел, и вот так вот увидеть эту вот узкую щель, там, чтобы блеснул там Божий такое небольшое откровение, что мне сделать. Только Господь знает, что мне сделать, как мне сделать, где мне сделать. И вот откровение бывает только, оно спонтанно. Да оно может быть спонтанно, не спонтанно, в газете как угодно. Господь, он, ну, что хочет, то и делает. С кем, как, где тебе. И вот оно тебе, вот... Это, знаете, как, и вот этот свет, вот говорится, медитируйте на лотосные Господа стопы, которые на Мукунда, которые находятся в сердце. Да. Это был первый перевод. Я это в Шримад Бхагаватам прочитал, а это была ссылка на Бхагавадгиту. Открываю Бхагавадгиту, а там вообще другой перевод уже. Там примерно так было написано, что тот, который там, я своим языком не помню, уже знает все шастры, все веды, безусловно, очень котируется среди вот народа. А те, которые медитируют на лотосные стопы Мукунды, которые у них в сердце находятся, они еще выше. Читаю перевод последний нашего известного Бхактивиньяна Госвами. Вообще Мукунды нету. Мукунда — имя собственное. А там написано: Господь, дарующий освобождение. Мукунда и переводится, вот как там Виктор Победитель, например, да? А Мукунда — это Господь, дарующий освобождение. Но Мукунда — это имя, а это характеристика, это большая разница. Вот. Имя убрано. И те, вот, кто вот это вот, все это знают, молодцы, а те, которые духовный учитель куда-то откуда появился, в тексте, в санскрите нет этого вообще понятия. Вот. Но я что это говорю? И там в комментарии говорится, что его ногти светятся на пальцах и освещают тебе путь. Почему на стопы медитирует? Потому что Господь не стоит, Он идет. И Он показывает тебе, куда идти. Это вот когда я, вот, дарющий освобождение, только для тебя единственный путь к освобождению. К освобождению из рабства в могущество. Все. Это как ты вот с каким-то тусклым фонариком идешь, вот если он тебя еле-еле светит, да, вот в темноте, смотрите, вот глаз выколи, звезд нету, луны нету, тьма, бывает, да, облака, допустим. И ты очень потихонечку идешь, потому что в потемках не сильно видно. А если у тебя в руках такой, знаете, хороший фонарь, ты можешь бегом бежать. И вот насколько ты видишь впереди свой, обратите внимание, путь, потому что все остальное — это мраки. Все остальное не твое. Все остальное — это есть зависть. Зависть — это полная тьма.
То есть есть люди, которые вообще не завидуют. Нет,
не завидуют. Есть, которые не завидуют. Есть, которые не завидуют, которые фонарь хорошо включен. Не завидуют. И нам не никаких включен фонарь, а и между атмой и параматмой никаких препятствий нет. Ой, у меня там зерна греха, я совершил, и там зерна в сердце, надо его размягчить, чтобы они повыпадали, а вот так вот их там сбривать, они снова это разглагольствование, извините, это учение преисподней. Ничего тебе не мешает. Просто у одного там, ну, как сказать, стартовый капитал больше, ты сразу можешь рвануться, у другого меньше, но одинаково путь-то есть. Где бы ты, я же говорю, в рабстве даже, даже в рабстве. Вот, Иосиф в рабстве, и потом и в тюрьму там его, и все равно, смотрите. И чем меньше, статистика, чем меньше ты, тем больше шансов тебя к Господу возвысить. Но если ты уже, тебя возвысила система, то это вряд ли. Вряд ли. Господь говорит: ну ты и так молодец, постарался. Да, я что нет, а тут уже делать. Вот. И надо понимать, что религия и социальное обустройство, то есть цари человечества, которые, цари человечества не являются людьми, мы должны понимать это. Они ставленники каких-то, я не знаю, садоводов, цивилизаций, рептилий там и так далее. Неважно, как говорится, там ген Коэна, все эти дела. Но религия является продолжением социального образования, устройства и порабощения. Это говорится везде. Это говорится, это Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Это и религию называют блудодейкой или шлюхой. Шлюхой. Вот, читаем. Читаем, что Библия по этому поводу говорит. То есть это открытая информация. Откровение. Когда читаешь откровение, знаете, что такое откровение? Пришел один из семи ангелов, имеющий семь чаш, и говорил со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей. В другом переводе шлюхой написано. С ней блудодействовали цари земные. Просто власть. Так, я видел, как жена упоена, ну, как же ее как женщину изображают, там, сидящую на звере, упоена была кровью святых. Ну и дальше вот такой вот фильм ужаса рассказано. Уже такая церковь, которая легализирована, которая нафарширована сверху администрации, которые никакого отношения не имеют к нашим ачарьям, никакого отношения не имеют. Вот. Да.
Да, вопрос. Собственно, чем различаются религии между собой, причем враждующие? Именами богов, которым они поклоняются, и наличием обрядов, которые отличаются.
Религия различается многим.
Нет, я еще не закончил. А. Теперь получается так, что есть наиболее праведные те религии, в которых имя Бога как такое отсутствует. Ну, называется абсолют, высшая раса, и все. Там, где уже появляется какой-то, и появляется имя Бога, хотя я слышал, что нехорошо, что имя Бога потеряли. Получается, это уже способ противоставления, в принципе, верующих в высший разум людей, в том числе и преданных, между собой. Потому что по различию умов, это как раз является причиной вражды и порабощения.
В чем вопрос?
Это наиболее правильные те религии, в которых имя, имени Бога как такового нет.
А вопрос в чем?
В том и состоит, что насколько лучше...
Наиболее правильные религии, Женя, слушай внимательно, наиболее правильные религии, не какое имя Бога, Кришны, там Иисус, а наиболее правильные религии те, где стоит сверху лидер правильный с Богом. Вот для... И люди привлекаются не религией, не ритуалами такими или сякими, какими, а люди привлекаются на качество человека. Вот был... Да, за Мартин Лютер, ну как же... Махатма Ганди, вот, сейчас у меня про него тут что-то написано. И знаете... Что же он сказал? Я выписал... Ну, про него, про Махатма Ганди. Как же он сказал? Сейчас, потерпите чуть-чуть. Просто врать не хочется, как он... В общем, за него была драка, за Махатма Ганди. Мусульмане признавали, не могу найти. Его своим... Наберите там в Википедии или где-то, кто такой Махатма Ганди, и там должно быть его изречение. Он говорит, меня считают замечательным, не, он говорит, я считаю себя замечательным мусульманином, замечательным индуистом, буддистом, что там, ну, в общем, чем-то еще, христианином, Махатма Ганди. А эти говорят, почему, понимаете, у человека есть плод, и настоящий плод. Какое действие, не вот, ну что он руками может сделать? Если даже мультимиллионер, ну это все равно не я, это деньги мои делают. А вот своим сознанием больше всего можем сделать. И больше всего можем сделать радостью, которая имеет основание. А радость имеет вот это. И вот Махатма Ганди имел такое. И его ругают. Я слышал, христиане говорят, да, вообще такой классный парень, но зря он сказал про буддистов. Если бы он был христианином, он бы не говорил про буддистов и про индуизм самый. А другие тоже говорят. А он никому претензий не имеет. Там, говорит, Бога вообще нет, там вот это. Но человек с Богом. И он каждого своим присутствием, своим влиянием как бы понукает, ну понукает не такое слово, или провоцирует, или стимулирует тоже быть с Богом. Он стимулирует его быть самим собой. Не религиозным человеком. А потому что есть религия, есть социум. И это вот оно вместе. И любая религия является самой страшной тормоз для движения духа. Это говорят вот Бхактисиддханта Сарасвати. Уже третий раз за сегодня говорю. Но если есть лидер, приходит лидер в любую религию и оживляет эту религию. И на некоторое время, там знаете как, вот все во льду речка, там есть какая-то полынья, можно раз и подышать немножко. Потом это все опять, где-то еще кто-то пробивает. Католицизм, уже так себя он уже ну, опустил, этот католицизм, там больше всего про гомосексуализм говорились, начали говорить. Потом оказалось во всех религиях, он вот в изобилии. Но там, и там, смотрите, сколько католических, католицизм, который просто уничтожил учение Христа. И там сколько святых поднималось. Вот там «Пастор Пио» есть фильм такой, очень рекомендую. «Пастор Пио». Но этот человек, он родился уже таким, он уже был мальчиком, он уже, у него чудеса около него были. Он просто вошел туда и оживил. И все. А за мать Терезу сколько было? И кто она? Вот она православная, а может быть она индуистка, она же в Индии там гастроли-то ее в основном-то были. Вот. А может она вот эта вот такая? Драка идет за таких людей. Почему? Потому что, когда ты что-то сделаешь и проявишь свое могущество, то есть что-то ты все-таки сделаешь, за тобой идет репутация, за тобой идет влияние, и твое могущество проявляется в твоем поведении. Потому что поведение отвратительного человека, кто не могущественный, он трус. Он будет говорить, он будет критиковать, он наблюдатель. Вот он такой вайшнав, он все это знает. Ага, вот этот там лектор, да, хорошо руками машет, вот это. А вот там он слово неправильно сказал. Не по шастрам, я тут это, я тут знаю. Так, кто там следующий едет? Ага, вот этот вот. И мы сидим такие наблюдатели, оценщики. Как будто, как это говорят, на небесах за это есть награда. Не будьте от этого радости. Ты идешь, ты просто циник становишься. Почему? Потому что ты вот... И эти люди считаются, что они какие-то религиозные или даже духовные. Потому что они вот могут рассуждать. А что ты сделал? Вот что ты сделал? Что после тебя осталось, кроме критики? Критика чужих дел. Действие. Что?
Критика это тоже действие. Тот, кто только молчит и ничего не делает, еще и молчит, еще хуже. Потому что у него нет смелости даже произнести что-то вопреки.
Критик критикует тот, кто делает.
Женя, ты немножко опоздал. Мы про это говорили. Есть лекция «Письма от дьявола». Я про это говорю. Я про трусов не имею в виду. Про трусов не имею в виду. Но трусы, они всегда и критикуют. Настоящий человек, он приходит и все делает. Он делает. Он делает, потому что слов много мы можем сказать. А что ты сделал? Ты проповедник. Ты вот такие говоришь, а ну-ка посмотри на свою жизнь, а что ты сделал? Что ты сделал, что ты изменил, и конкретно вот у тебя поменялось вот здесь вот? А? Ты что-то сделал или ты просто красиво говорить умеешь? Ты просто красиво говорить умеешь. Ты даже смело умеешь говорить. Но ты ничего не сделал. Сколько ты людей изменил. Понимаете? Ты имеешь право говорить, если ты что-то сделал. Что-то изменил. Имеется в виду, что ты сделал, это сделал что-то новое, что раньше никто не сделал. Открытие. Ты сочинил рапсодию какую-то, симфонию. Ты шахматную какую-то партию такую разыграл, ты, я не знаю, что-то увидел. Вот у нас выступал Терлецкий, тут знаете, да? Он открыл с нуля вот это вот про золотое вкрапление. Это человек что-то сделал. Он сделал, не побоялся выступить, он что-то сделал. Он имеет право говорить. Он герой. А ты Ты просто собрал других, оценил, вот этот вот лучше, этот-то хуже. Ты что-то сделал? Ты зритель, ты наблюдатель. Понимаешь? Ты ничего не сделал. Уже есть кому оценить. Бог оценит, кстати, не так. У него, знаете, там, он, во-первых, отметает, ну, я возьму на себя смелость, что Бог именно так. Но это на самом деле дьявол это ценит. Он смотрит, что ты вообще стоишь. Ты взял это сплошной плагиат, знаете, ты вот это взял, это что-то сравнил, а что у тебя? Из тебя что-то вышло? Ничего не вышло. А это что твое, это не твое. И твои рассуждения вместе с этим, что ты взял, ничего не стоит. А что ты? А ты оказался легеньким на весах. Ну, что-то ты изобрел, вот это вот твое. А теперь посмотрим это на других весах, а какая мотивация у тебя была насчет этого? И опять меняются вот эти показания, понимаете? И мы не можем оценить, как Господь, потому что Он располагается всей полнотой, и Он знает, что мы должны были сделать, и струсили это сделать. Мы не сделали, потому что мы струсили это сделать. За тобой ничего не числится, ни хорошего, ни плохого. Ты струсил, ты не жил. Чтобы жить, надо иметь смелость жить. И как нам оправдать свое вот это, зря вот это поведение? Мы рассказываем о чужих жизнях, это правильно, это неправильно. И смотрите, какой вот это вот. Это самая вообще модная профессия критики. Критики. Вот Иисус кого-то критиковал. Он говорит, не, вот это вот. Он говорит, это так. И пошел дальше. Он не рассказывал и ничего не доказывал. Обратите внимание, да? Он не доказывал. Он просто сказал, а это так, а это злинное отродье, а вот это такое, вот познакомьтесь, да? А это фарисеи, а это вашей смерти хотят. Вот. И пошел. Много он там сказал, у него текста, мало текста, а за ним уже написали. Но он сделал. У него чудеса, ну вопрос это был, он не был, я не буду спорить. Но люди, за которыми есть какие-то чудеса, могущество, причинно-следственное нарушение, есть, имеют право разевать рот. А ты кто? Ты веселишь себя. Ты не можешь веселить себя этим, ты веселишь себя негативом, который вызываешь на себя. Это вообще садизм. Это элемент садизма. Раз, о, я кого-то победил. Это элемент садизма, это ментальный садизм, понятно. Есть такой уже, дикий, то же самое. А сделай что-нибудь. Доставь ну, себе радость, и тогда этой радости хватит и на окружающих. Должно быть основание. Что-то я всех, наверное, нет? Хоть кто-то порадуется. Я это, по поводу вот письмо, письма дьяволу, да? Это была лекция, письмо, я отвечу. Большое спасибо за лекцию. Возник один вопрос. В Библии Иисус говорит, я пришел... Не нарушить закон, но исполнить. Имеется в виду не фарисейские законы, он их нарушил все. Все. Имеется в виду закон Божий, это вот если в вайшнавской традиции, вайшнавы это не те, которые такие памятники мурти вайшнавизму сидят и все знают. Это живые люди. Они говорят, что ну, закон это всегда помните о Господе, никогда не забывать, вот и все. Если ты это не понимаешь, а всегда помнить, это быть с ним. Быть с ним. Это и есть быть настоящим. А это значит что-то делать. А если ты просто сидишь и с ним, и не движешься, это очень подозрительно. Быть с Богом и не воздействовать на окружающих невозможно. Вот. То есть он тебя... И что Иисус сделал? Он исполнил все, что Бог велел. И, кстати, он сказал, я ничего не делаю, не видя Отца Творящим. Вот это отсутствие зависти. У Иисуса было отсутствие зависти. Зависть – это делать то, что тебе Господь не сказал. Зависть – это ты просто наблюдаешь за другими, что они делают, чтобы потом рассказать всем. И это твое участие в том процессе. Двое подрались из-за чего-то. И вот они дерутся, и никто за ними не наблюдает. Они дерутся вот как-то. И я наблюдаю из-за угла. Они не видят, что я наблюдаю. Они уже по-другому дерутся. Потому что мое зрение... накладывает отпечаток на их взаимоотношения. Если я болею за кого-то или как-то, да? А если еще 5 человек наблюдает за дракой, что сейчас это известно, да, вот это бокс, и там вообще 1000 человек наблюдает за них. Или футбол там, мало ли, да? чем развлекают себя люди. Ну, мы придумали себе такие развлекушки, которые до каннибализма недалеко, что у нас нет настоящих. Потому что если бы у нас были настоящие развлекаловки, радость, нам это не надо было. Потому что они, ну, всегда функциональные. Они не просто вот, искусство, слово искусственное. Настоящая радость естественная. И в Бхагавад-гите написано, так ты попадаешь, я еще про это на бис прочитаю. Надо заканчивать, наверное. Что там написано? Естественное состояние в дарующей радость могуществе. Естественное, не искусственное. К искусству не имеет ни малейшего отношения. А естественное состояние, как ты его вообще раскритикуешь и скажешь, что это не так? Невозможно. Вся критика лежит в плоскости искусственных состояний. Ну да, она имеет, конечно, позитивный такой расклад, но надо понимать, что ты на службе у дьявола, да? Дьявол говорит, я желаю всем зла и нехотя делаю добро. Ну ты-то кто? А ты-то кто? Вот. Там просто саморазрушение. Саморазрушение и критика просто участвует в этом. А созидание? Разрушение, разрушение не остановит. Созидание остановит разрушение. Можно взять самое разрушенное. И там есть лучик света, выход. Ты обретаешь могущество, выходишь из этого, и все, и к тебе нет никаких вопросов, победители не судят. Вот, вопросы. Вопросы. Или я что-то расскажу?
Да. Если еще расскажете, пожалуйста.
Не-не-не, вопросы. Потому что я не люблю, когда мне после лекции там вопросы, вопросы, вопросы.
Легко радоваться о том, что вот имеешь основания для радости, когда там симфонию написал, там растил, дерево посадил, да? Угу. Вот, обычному человеку вот как? Что нет оснований для радости? Или надо все-таки выращивать, воспитывать тещу, садить дерево там?
Обычному человеку гораздо больше оснований для радости, чем необычному человеку, уже высокопоставленному. То он вообще завязан там, это королю там некуда повернуться, все регламентировано, там ему носки одевают. А тут он свободно расслабился, там он, обычный человек более естественный, я про это и говорю. Обычно и начинается с простых вещей. С простых вещей. Мы же завидуем каким-то там айфоном необычным, да? Вот. А в любви ты там раз, и уже ты знаешь, что там тебе жена думает, что ребенок знает. Ты знаешь, что чайник закипел, ты чувствуешь, да? Тебе никто-то не сказал, там у тебя все выкипело уже давно. У тебя, которые регламентированы, они никогда не совпадают с реальностью, никогда. Там то догонять, то на опережение работать не попадает. И Господь это об этом побеспокоится, что вот. Еще. Еще. Жизнь не полна. Именно потому, что мы Бога не слушаем. У нас не полна жизнь, у нас постоянно что-то не хватает. А должна быть полная. Она забита, и все хватает. И это можно только мистическим образом сделать.
Почему-то, а вот если возникает какой-то вопрос, и ты этот вопрос, ну, по жизни, да, у тебя что-то, типа какая-то проблема волнует или что-то, ты обращаешься, на своей позиции, ты обращаешься к Богу, да, вопрос выносишь на суд и говоришь, как мне вот поступить в этой ситуации? А как понять, через вот, что это правильный ответ, а не от ума мой ответ, еще ни от чего. Там, вот, есть какие-то критерии, что это действительно ответ пришел от Бога?
Конечно, есть. Когда приходит ответ от Бога, ты уже тебя не интересует, есть критерии, нет. Ты срываешься и бежишь. Потому что он дает уже изначальную силу. От Бога.
То есть мне отпадают какие-то сомнения?
Да, у тебя нет сомнений. Если есть сомнения, это не от Бога.
Какие-то сомнения?
Да, вот это да, уже не от Бога. Ну как это, художник говорит, можешь не там стихи не писать, не пиши. Можно, конечно, рифму как-то натянуть, вот, но это не будет вот тем вдохновением. Если вот не можешь не писать, да, не можешь это не делать, вот это от Бога. Вот. Не можешь не делать. То есть так тебе, вот, когда он говорит, он тебя подымает.
А если, допустим, какой-то маньяк не может не кого-то убивать, то есть... Это его призвание, что ли? Ему надо
это. Кармическая обида, да, это ему надо, но у него тоже Бог его ведет, только он называется дьявол. И у него тоже могущество есть. Есть воины от Бога, есть воины от дьявола, и это нормально. Нормально. Если бы были воины только от Бога, а дьявола не было, дьяволы бы победили, у нас бы возник рай, и мы все бы повыздыхали, как те крысы.
Я правильно поняла? То есть, если есть, значит, какой-то ответ, и он без каких-либо, да, апелляционных там...
Да.
Ответ, это может быть...
Это приказ. Это приказ.
Это приказ.
Кришна говорит, да.
Либо Бога, да?
Нет, Кришна говорит изнутри, вот все, что снаружи, думай. Все, что изнутри, вперед. Изнутри ли это? Изнутри. То есть, это продиктовано чем-то. То есть исчезает понятие собственной безопасности. Если нас останавливает эта безопасность, значит в этом есть доля страха. Любящий несовершение, как это? Устрашающий несовершение в любви что-то. Как-то вот так-то. То есть это говорит, что ну, там есть примесь. Потому что дьявол, он же «но». Он вставляет маленькое «но», он рисует красивую картину, немножко если страха есть, ты сомневаешься, значит там уже копыто было, и поэтому это нечистое это все. Уже нечистое. Ложкой дегтя. Ложкой дегтя, и это мушка чуть сбита, пуля туда не полетела, и до цели не дойдет. А значит мимо цели. Мимо цели грех, все. Мимо цели. Дьявол не развращает нас такими вообще, на 180 вещами, которые нам не нравятся. Он заставляет нас почти тем же самым, что и Бог. Ну, чуть-чуть не так. Чуть-чуть не так. Он нас немножко так спонсирует. Бог не спонсирует, он говорит, иди. Будь что будет, иду, а там, оказывается, все, уже все
как
это.
Как ловить эту
грань? Если вы ее ловите, значит, это еще не она. Ты туда идешь уже и все. Ну, кто любил, он же знает. Это слава, слава Божья, понимаете? Эти люди известны, влюбленный он заметен на версту по сравнению с этими постными физиономиями, которые вокруг. Просто не любишь, а этот любит, он уже странный. Он уже все время улыбается, он уже умиротворен.
Ну как бы это тоже, вот если брать вот, влюбленный человек, там же одно вожделение и гормоны практически. Ходит это все, и все,
и
он уже не улыбается.
Там есть... Вы думаете, что вот есть любовь, а вот есть вожделение. Вожделение – часть любви. Часть любви. Вожделение и страсть в любви есть. Но там еще есть благородство, самопожертвование и прочее, прочее. Все достоинства, которые только же перечислить. А это всего лишь часть. Это значит, что давайте гормоны обрежем, да? И будем вот это любить. Нет, там есть все. И там есть бесстрашие. И там совесть уже не говорит. Совесть это тебе говорит, ой, там вот это, потому что Бог говорит, все. Нет ограничений. Но ты делаешь, учитывая всех, а не только там свои интересы. Могущество – это учитывание всех. Это не вот я такой могущественный, только все отжались тут, я могучий пришел. Нет, это не в этом могущество. Я делаю, никого не спрашиваю, от вас не завишу. Кто хочет, можете присоединиться там. Вот. Не надо думать, это вот такая супердуховность. Это те же самые гуны, это тоже может быть и вожделение. Это во всех написано, что... Вот пришло вожделение там, к одному юноше, он говорит, я подожду любви, а тогда мы вместе и пойдем. А вожделение, оно будет присутствовать всегда. Оно, ну, никто... Вожделение – это механическое действие, которое меня толкает на что-то. Там нет свободы выбора, а в любви есть свобода выбора. Свобода выбора. Все говорят нет, а я говорю вот. И там есть все гуны. Эти гуны все нужны. Вы думаете, в любви одна ниргуна, там все гуны есть. Что, влюбленный человек не может уснуть? Ты не можешь уснуть без гуны невежества. Ты не можешь в туалет сходить без гуны невежества. Одна гуна благости — это полный запор. Понимаете? Ну, я утрирую. Ты не можешь сходить по-большому, потому что для этого необходимо действие гуны невежества. И так далее. Гуна страсти нужна. То есть, ну, нам не надо это. Это весь этот мир, но правильно использованный. Вот. И Господь только знает, как его использовать, как ты использовать собственный ресурс. И он дает тебе свой ресурс. И все то же самое, но оно живое. Или все то же самое, но оно не подключено.
И все. Но я что, значит, почти не вижу любви в этом мире. Очень мало мне. Это потому, что я еще не люблю, поэтому я ее. Я просто не вижу. Вот я сколько...
Был джиду, я понял, да.
Я не вижу ее нигде. Ну вот, между...
Любовь — это не то, что мы видим. Это то, что мы даем. Любовь — это наше могущество. Любовь — это не, как пишет Бхактивиньяна Госвами, это не вот сфера дарующего наслаждения, это не любовь. Это не любовь, это ловушка, это капкан. Любовь — это мое могущество. Это моя свобода. Высоцкий говорит: сделайте человека свободным, а хорошим он станет сам. Мы же плохие-то, почему? Потому что мы такие маленькие, мы от всех зависимы, они нам этого не дают. Мы начинаем раздражаться, это нам вот так вот надо. А так мне ничего не надо. А делать я что-то хочу. И что я буду делать? Я буду чему радоваться? Сам себе уже не нарадуюсь, да? Уже очень хорошо. Нет проблем никаких, да? Хорошо бы вызвать какой-то вот интерес ко мне у кого-то. Надо что-то ему дать, именно то, что вот он этому обрадуется, и так мне тоже хорошо, да? Я так собираю вот это. Вот, вот это могущество. Можно, конечно, по-другому. Всех там... Но это уже другое. Если я не могу дать, я могу взять. Ну, мы тоже с этого... Но это другой путь. Никто не это самое... Вопросы, да.
Ну да, вот я слышал такое мнение, что, значит, Бог дает напрямую, а другие силы, это через, ну, да, напрямую человек получает информацию и приказ действовать изнутри. Угу. Другие сущности извне. Но дьявол ведь тоже может изнутри, минуя все внешние каналы. По крайней мере, Гитлеру все идеи приходили, большинство идей изнутри. Более того, подтверждалось то, что и могущество поначалу несколько первых лет давалось, причем хорошее могущество.
Uh-huh.
Все получалось с первого раза. То есть, исходя из этого, получается, что или Бог несет ответственность за те катаклизмы, которые он посылает в этот мир, или это дьявол настолько населенный, мы так, что люди с человеческим умом и человеческим сердцем не могут этого отличить. Тем более, что надо признать, отдать должное, что там не только негативные качества в нем воспитывались в то время. Если не брать СС, а все остальные, это население, и преданность была, и любовь по-своему искренняя, к фюреру, и к Богу, и, вернее, к своей интерпретации Бога, как они его сделали. Что-то среднее между христианством и древними скандинавскими богами, вот это у них было. И достаточно это хорошо работало. То есть получается, что по большому разницу, по большому счету, разницы между тем, что нам посылает Бог, и дьявол нет.
Вот, не силы, я человек, тоже поняла, в общем-то, из всего.
Спасибо за очень длинный вопрос. Вы мне дали время посмотреть, что мне еще надо сказать. Вообще, это не вопрос, это была информация. Да, конечно, вы думаете, что дьявол не привлекательный. Это прошлая тема. Дьявол очень привлекательный. Люцифер. Все женщины кричали: хочу от тебя ребенка, на Гитлера. Ну как же, ну привлекательный, хотя посмотришь, нет. Но у него была сила. Но если то, что это разрушение, оно разрушило и все, закончилось. Спасибо. Разрушило и закончилось, все, Гитлера надо убирать. Ну, функция закончена. А вот эти остальные уходят в вечность. Все ошибочно, все не Божье разрушается. И потом те, кто разрешали, их тоже разрушают, да? Как это в КГБ раньше? Ходили, кто много знал, их убивали, потом убивали тех, кто убивали этих, и вообще концы в воду. Это нормально. А вот те, которые что-то сделали в этом мир, это уходит в вечность. Это, как уходит в вечность? Это продвигает мир дальше. Ну, Гитлер, да, молодец, да, надо было что, очень много чего-то разрушить. Вот. Не каждый годится на эту роль. Мы знаем, что Джай Виджай, там это великие демоны, там Равана там, из них там получился и прочие, так это взяли великих преданных, эти махатмы были. То есть, с точки зрения вет, ты должен кем-то стать. Кем-то стать. Хоть кем-то стать. Чтобы никем, не просто пушечным мясом, чтобы у тебя что-то осталось, после тебя что-то осталось. Но считается, люди, если вы считаете себя человеком, у них назначения неразрушительные. Потому что я тут читал по лекции, схема такая, Бхакти Садху с вами. Там есть 5 категорий лиц. И вот есть демоны, сатанисты, и есть, которые там вот эти преданные. И те под юрисдикцией Бога. Но вот эти вот демоны, которые вот в человеческом обличии, они одержимые. Их просто тела. Душа просто, пока, вот, ну, она как-то вот захотела возвыситься каким-то образом, просто вот так вот насладиться, не дав ничего. Ну, ее назначают. Туда вселяется сущность нечеловеческая. И с помощью этого тела что-то делает. Это не Гитлер делает. Это тот, кто в Гитлере сидел, делает. То есть Гитлера тут нету, понимаете? Ну это вот наш Мухараш так говорит, и я ему верю, потому что очень аргументирован. Это лекция, если хотите, можете посмотреть.
Рядом с душой живет демон, да, который доминирует.
С душой, ну живет, он в разум просто вселяется и все. А душа как батарейка используется.
Вот. А дух при этом почему тогда так?
Что дух? А дух позволяет все. Свобода выбора. Это дьявол не позволяет все. А Бог, который он позволяет все. Дьявол не все позволяет.
А что не позволяет дьяволу?
Что не позволяет?
Да.
Он тебе не может запретить, но он тебе может напугать. Запретить он не может. То есть у нас дорога открыта.
Говорящая лошадь, в смысле, вот в этом плане?
Да, он может напугать, сделать нас этими лошадьми. Все. Ну, надо заканчивать.
Да, можно уточнить ваш ответ. Если сущность вселяется в человека, значит он все-таки изнутри слышит то, что ему делать. Но это была сущность демоническая, да? А тогда душа, получается, вообще молчит. То есть он не может душу?
Душа страдает, она не молчит. Просто человеку тошно.
Душа страдает, но он может слышать голос и души, и этой сущности.
Душа – это я. Я слышу голос этой сущности или голос Бога. Вот это я. И есть у меня радость, это значит, кого я слышу. И нет у меня радости, значит, понятно, кого я слышу.
То есть у человека есть выбор – слушать голос души или слушать голос этой сущности?
Всегда.
То есть то и то можно слышать?
Он слышит, он слышит, но не делает. Вера без дел не твоя. Это вопрос веры. Угу. Какому голосу я верю больше? Давайте закругляться. Да.